Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Я хороший человек. Стараюсь жить правильно, никого не обижать. Тогда нуждаюсь ли я в прощении? Зачем мне нужно покаяние? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях писатель Олег Комараков. Олег, привет.
Игорь, привет.
Ну что ж, вот скажи мне, ты хороший человек или нет?
Ох, как посмотреть.
Во, философия началась. Ну, ты глядишь на себя в зеркало и говоришь, вот хороший я человек. Хороший
Нет,
человек,
много зеркало, хорошего дела. Какой ужас, какой кошмар.
Ну, это понятно, ладно, это хорошо. Не смотришься
если вся... Если предел падения для человеческого существа.
О-о-о, вот как ты оказывается. Мне кажется, да. Ты человек, вот как человек, гораздо лучше, чем я. Нет? Провокационный вопрос. Я тебя плохо знаю?
Вот именно.
Я тебя плохо знаю? Сколько лет мы с тобой знакомы? Ну вот, видишь, еще один такой же заковыристый вопрос. В общем, дорогие друзья, попробуем сегодня разобраться. Нуждается ли Олег Комараков в прощении, как и я? Или он достаточно идеален для того, чтобы не искать этого прощения? Но на самом деле, если говорить серьезно, мы сегодня решили разобраться вот в таком вопросе, как нуждаемся ли мы в прощении? И поэтому, друзья, пишите нам, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, зачем нужно у Бога просить прощения? Нужно ли у Бога просить прощения? Почему нужно просить прощения? И зачем нам нужно это прощение? Что это влечет за собой? Друзья, пишите нам, пожалуйста, в комментариях. Конечно же, ставьте лайки, делайте репосты. Это, как всегда, друзья, не забывайте. И давайте попробуем сегодня обсудить вот этот непростой вопрос о прощении, о нужде в прощении, о том, что прощение делает с нами. Вот, Олег, скажи-ка мне, а ты помнишь тот момент, когда ты почувствовал себя грешником, и было ли в твоей жизни это, что к тебя к этому привело?
Ну, скажем так... Несовершенство я чувствовал с самого момента, как
рождение,
начал себя осознавать.
Угу. Несовершенство чего? Себя, мира, себя, да?
Да. Но вот именно вот такой, прям буквально грешником, нуждающимся в прощении, ощущающим, что только Христос может простить, наверное, знаешь, под влиянием евангельских слов, под влиянием Нагорной проповеди. Вот у меня. Вот о словах о... Любите врагов своих, молитесь за гонящих вас. Потому что я почувствовал, что да, вот Христос, Он молится за меня, Он прощает меня, каким бы я ни был. И тут я вот ощутил вот эту вот разницу, вот это и собственное несовершенство, и совершенство Бога, и вот эту необходимость в преодолении собственного несовершенства для того, чтобы приблизиться к Богу. То есть я понял, насколько Он превосходит меня в своей любви, в своей благодати, в своей милости. Потому что я не способен на то, чтобы молиться за врагов, не способен прощать, не способен проявлять милосердие. А вот Он может это сделать, я хочу быть таким же.
Угу. Ты прям захотел быть таким же. А что тебя к этому привело вообще?
В тот момент, да. Угу. И потом я понял, насколько мне не хватает чего-то внутреннего для того, чтобы этого достичь. И вот эта тоска, то, что действительно вот этот разрыв из-за того, что я вижу правильное, вижу цель, вижу, к чему мне надо стремиться, и не могу этого достичь. И чувствую свое, да, состояние непрощенности за то, что мог бы, но не в состоянии этого сделать. А почувствовал, ты знаешь, на проповеди, вот действительно на проповеди вера от слышания слова, да, у нас, я когда пришел в церковь, мы как раз закончили читать Деяния и начали читать Евангелие от Матфея, и как раз вот в момент Нагорной проповеди у меня было вот это переживание.
Ну вот интересно, мне интересен, знаешь, вот мне интересен тот процесс, и, друзья, присоединяйтесь к нам, вот как вы ощущаете себя грешниками? Вот вы ощущаете себя людьми, которые нуждаются в прощении? Грешник, понятно, это все-таки грешник, это понятие религиозное, да? Когда мы говорим про чувство вины и стыда, это понятие нерелигиозное, да? Это понятие такое психологическое, это понятие этическое, это понятие общечеловеческое. Мы все апеллируем вот этим виной и стыдом, да? Сейчас принято стигматизировать, хотя, в общем-то, если почитать хорошие, нормальные психологические книги, да, то там скажут, ничего плохого в вине нет, вот застревание в чувстве вины, да, это вот что-то не так. Если вы застреваете в чувстве вины, если вы ничего не делаете, или вы уже сделали, вы попросили прощения, и все равно у вас чувство вины остается, чувство стыда за много, много раз уже попросили прощения, оно остается, вот с этим что-то нужно делать, да? Это отдельный, конечно же, вопрос. Но вот
как физическая боль. Физическая боль показывает, что что-то не так, да. И нужно что-то с этим делать. Это нам дано для того, чтобы мы могли отслеживать состояние своего организма. И точно так же чувство вины нам дается для того, чтобы мы с ним что-то делали.
Да, и, конечно же, дисфункция считается очень серьезными дисфункциями. Например, при болезни, которая известна нам с ее историческим названием как проказа, да, как раз теряется чувствительность нервных окончаний. Человек перестает чувствовать боль, и это очень опасно. Как и, например, при дисфункции, если я не ошибаюсь, там вот какой дисфункции не щитовидной железы, что тут тоже при дисфункции в организме, да, в биологической дисфункции, да, у человека притупляется чувство страха. Да, и когда вот нет страха, да. И все. И это тоже опасное состояние. То есть любые перемены внутри нас, функциональные, да, они могут быть весьма опасными. Но вот когда мы говорим о понятии грешник, да, мы говорим о понятии религиозном, понятии греха. Да. Мы говорим о основных христианских, об основном, я бы сказал, что это такой, об этом догмате мы уже читаем в первой книге Библии, чуть ли не в первых главах этой книги, да, я имею в виду, конечно же, Бытие, да, это вот грех и грешник, да, грешность, да, влияние этого.
Надо помнить, что это понятие связано. Тесно связано с другими библейскими понятиями, понятием Бога, понятием человека, понятием природы человека, природы Бога, отношения между Богом и человеком, потому что в мирском понятии вины, там, душевной травмы, душевное напряжение, все-таки это другой комплекс понятий.
Согласен.
Другая система воззрений, да.
Да, абсолютно согласен, потому что здесь как раз мы сталкиваемся с религиозной системой, да, с религиозной системой взглядов, как минимум, да, и с понятием человеческой греховности, которая, в общем-то, да, скажем там, если такое общество, основанное на научном знании, отвергать. Нет такого понятия, как, например, там, врожденная греховность. Да? Вот.
Оно есть как понятие, относящееся к религиозной тематике.
Да. Ну, именно к религиозной тематике. Да? Я имею в виду, что вот с точки зрения, да, там, науки, человек вот приобретает, человек только тогда, когда он там происходит самоосознание, вот происходит его, и опять же, там, этика, что это? Это воспитание или это вот что-то врожденное? Тоже дискутируется, кстати сказать, между прочим, да?
Ну да, насколько есть индивидуальная этика, насколько она соответствует общественной этике. Человек не может существовать вне вот этих этических норм, этических рамок, тем или иным образом, либо подчиняясь им, либо, наоборот, сопротивляясь им, он тоже в них существует, да.
Поэтому, друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, давайте разберемся в теме прощения. Нуждается ли человек в прощении? Особенно человек, например, не осознающий себя религиозным человеком, чувствует ли он нужды в прощении? И что с ним происходит, когда в нем самом внутри человек созревает такой, то, что называют, скажем, психологии, в науке называется науки, в антропологии называется личностным кризисом. Ну, личностный кризис в большей степени свойственен для психологии. Да? Это вот термин, связанный именно с психологией, или то, что мы, как христиане, называем духовным кризисом, да? Вот, это может быть как бы кризис, который приводит человека к осознанию своей греховности, а может быть это кризис уже верующего человека, да, который когда происходит переоценка. Вот давайте попробуем с вами разобраться в этом. Нуждается ли человек в прощении? Почему он нуждается в прощении? Набор цитат мы, конечно же, сейчас можем с вами, целый набор цитат. Да, про то, что вот все лишены, там, да, значит, все равны. Все согрешили, лишены, да? Прям вылетели все эти цитаты, кстати сказать, да? В общем, все люди грешны, и мы нуждаемся в прощении, да? И вот есть человек Христос Иисус, да? Вот через Христа мы получаем прощение. Мы можем назвать эти места, мы можем процитировать эти места, но мы хотим вот как-то разобраться сегодня, насколько мы вне того, что нам об этом рассказали, можем сами это понять, да? Можем сами этому прийти.
Насколько мы их чувствуем, насколько мы их воспринимаем, насколько мы их пропускаем через себя, эти цитаты.
Да, и насколько нам важно это, да? Насколько нам это важно? Насколько важно для нас это понять, пережить, да? И насколько вот для нас важно прийти к тому, чтобы разрешить этот внутренний конфликт. Потому что все равно это внутренний конфликт, да? Так что, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите свои комментарии, как вы думаете, зачем нужно у Бога просить прощения? За что я должен у Бога просить прощения? За какие-то конкретные дела? И должен ли я вообще попросить прощения за то, что вот я, скажем, находился вне его юрисдикции, скажем так. Хотя это такой дискуссионный вопрос. Что значит вне его юрисдикции?
Да? Да, потому что чувство вины, потому что, получается, до тех пор, пока мы находимся в плотском теле, мы должны постоянно испытывать чувство вины за то, что мы пребываем в этом теле смерти.
Да, да. Вот, друзья, так что пишите нам, пожалуйста, в комментариях. Конечно же, вы можете поддержать наш проект материально. Это сделать очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку. Проходите по ссылочке. Любую форму выбирайте платежа. Естественно, любую сумму. Вообще, ту сумму, которую вы готовы, например, потратить на себя, вот один раз сходить в кафе. Вот можете потратить сегодня, поддержать наш проект, и тем самым вы увеличиваете, расширяете аудиторию нашего проекта. Для нас это очень важно, поэтому ставьте лайки, делайте репосты и поддерживайте нас. Вы можете поддержать нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Мы продолжаем. У меня в гостях сегодня Олег Комараков. Мы говорим сегодня о прощении и вот осознании себя, ну, осознании своего греха. В общем, греха как состояние, да, не просто я, например, сейчас Олега оскорблю, это будет мой грех по отношению к нему, да. Если мы говорим, скажем, опять же, в такой, находимся с ним в религиозной парадигме, даже если я один нахожусь в религиозной парадигме, Олег, например, не находится в ней, то есть он не ассоциирует себя, это я же сразу говорю, что это я так, в вариации, мы оба являемся христианами, вот он не осознает себя христианином. То есть
такое понятие, как адвокат дьявола.
Да-да-да.
Человек берет на себя эту функцию, так сказать, выступать с такой разрушительной критикой.
Вот, ну вот пробуем сегодня разобраться в этом. Вот я все равно, я чувствую вину, да. Я осознаю себя грешником, я осознаю, что это грех по отношению к другому человеку. С чего я начну? Что мне нужно сделать? Я сразу подойду к человеку и попрошу прощения? Или мне нужно, например, для этого, например, Бог для того, чтобы я прошел через прощение, да? Вот. И я, предположим, я Олега оскорбил, потом подошел, я говорю, извини, это вот, ну, какое-то совершенно сиюминутное на меня нахлынуло. Олег, окей, ну, с кем не бывает, все. И он ушел. Я продолжаю неделями мучиться от этого чувства. И не могу от этого избавиться. Что же такое делать? Бедный я человек. Кто измаивает меня от всего тела смерти, как писал апостол Павел, да? Вот скажи мне, Олег, а тебе легко было просить у Бога прощения? Почему ты для себя осознал вот важность покаяния? Тебя в этом кто-то убедил наверняка. Пришел, услышал, значит, с церковной кафедры проповедь, что все мы грешники, все нуждаемся в покаянии. Тебя это убедило, да, и да. Все.
Молитва покаяния. Да, это все. Знаешь, меня убедило в тот момент, но со временем, я вот сейчас вот тоже думаю, а насколько искренним, насколько глубоким было это покаяние, насколько оно было вызвано действительно какой-то переменой в душе или ну, таким желанием быть церковью, например. Или... Uh-huh. Трудно очень сказать. Вот сейчас, знаешь, я вот вспоминаю себя там, сколько уж прошло, 20-летней давности. Что там у меня было в голове, что было в душе, что было в сердце. Ох, это прям какой-то прям другой человек был, как будто. Но я все-таки думаю, что вот эта нужда в... Кстати, насколько это было связано с фигурой отца.
Вот, о, ты полез-то куда? Уже, да, во фрейдизм полез. Прям.
А что делать? Мы так говорим, фрейдизм, фрейдизм, как будто вот Фрейд, он прям вот пришел и все выдумал. А он, ну, в общем-то, да, очень такие вопросы поднимал, очень непростые вопросы. Может, мы можем с ним соглашаться, не соглашаться, но то, что это проблематика, которую ставит психоанализ, угу, и вообще шире вот это представление о человеческой душе, как вот, о вот этих проблемах, идущих с детства, с отношений с родителями, оно у нас существует реально. Поэтому вот то, что необходимость прощения, она есть, и то, что в какой-то момент, да, я действительно почувствовал нужду в прощении от чего-то высшего, не от человека, а от вот этого абсолюта, от источника любви, которая превыше всего, любви, которая, любовь, которая была к нам, когда мы были еще грешниками, как говорит uh-huh. Писание. Вот, которая... любовь, которая не в ответ на мою любовь, потому что ее не было, uh-huh. а любовь, которая сделала первый шаг по отношению ко мне. Да, и прощение вот от этого источника любви.
Ну, богословы придумали даже термин. Это предшествующая благодать. Да? То есть вот то, что исходит, чем инициатор чего является Бог. Да? То есть это его желание, да, его предшествующая благодать. Он как бы захотел это, и он сам захотел родить в нас вот это желание. То есть вот эта вот раздвоенность, сначала пораженность грехом, да, и при этом желание Божьего прощения.
Желание от греха избавиться.
От греха избавиться,
преодолеть, да, вот это несовершенство.
Да, и здесь это очень-очень важный момент. Да. Сегодня вообще, ты знаешь, сегодня вся культура полна, вот я уже говорил, что полна темы вины и стыда. Стыд, когда мы говорим про... Часто, когда мы говорим про стыд, стыдящие послания, есть, знаешь, такое словосочетание, да? Все, часто многие аспекты взаимоотношений родителей и детей, они вот пропитаны, скажем, такой идеей, что вот, ну, вот родители постоянно подсаживают на чувство стыда и так далее. То есть стыд воспринимается чем-то каким-то неестественным, неправильным, да? Хотя, в общем-то, это естественное чувство, да, стыда за что-то, что виновником чего-то являешься, да? То есть ты воспринимаешь.
За нарушение каких-то правил, за там, оскорбление человека, за... Ну, тут вот как раз сложный вопрос, потому что когда мы говорим о культуре, да, в культуре есть нормы, и, по идее, человек, который нарушает нормы, он должен испытывать стыд за uh-huh, их нарушение. Uh-huh. Это то, что в человеку внушается прямо с самого детства, что это неправильно, вот, а это правильно. И, в принципе, это в культуре всегда существует. Собственно, как раз человеческая культура, она и стоит на понятии стыда, и антропологи тоже любят рассуждать о том, что вот мы видим табу, например, во всех культурах, какой-то запрет на совершение определенных действий. Мы вообще видим довольно сложную культурную картину даже в самых, нам казалось бы, диких племенах, причем зачастую картину более сложную, чем даже в современном обществе.
Или ну да, может быть сложная, потому что я помню, что читал какое-то исследование о такой первобытной культуре, где понятия греха не существовало, да? И вот, ну, миссионеры, это было связано именно с миссионерской деятельностью, и миссионеры не могли, вот, как найти инструментарий, чтобы объяснить, да, что мы нуждаемся в прощении, если нет понятия греха вообще.
Да.
Понятия вины, да, нету, да? Что делать-то дальше? Как строить диалог, да, вот с этой культурой? Культура постхристианская или христианская культура. В данном случае это христианская культура, да, носителем которой являлись миссионеры. И вот, собственно говоря, такое племя, оно такое немногочисленное было. Но там нет понятия греха и вины. Вот и все. Что делать? Мне интересно было, мне интересно, как существовало это общество без понятия вины. То есть вот как оно существовало, на каких принципах оно могло существовать? Что заменяло понятие вины? Вот, то есть должна же быть какая-то, знаешь, обусловленная обществом, они же, это сообщество, они сформировались. Что-то должно их скреплять было, да? Какие-то регулировать их взаимоотношения друг с другом и общественный договор, например, какой должен был существовать, да, выполнение которым. А если ты не выполняешь общественный договор, что?
Ну, ты знаешь, когда мы говорим о такой вот традиционно прям вот племенной структуре, там вообще все сильно по-другому. Там мировоззрение другое, там восприятие мира другое, там религиозный вот этот вот накал совершенно другой. Мы можем о нем рассуждать, если мы читали что-то по антропологии, но мы зачастую не можем его чувствовать. Поэтому... Ты знаешь, тут вполне возможно, что и миссионеры, которые приехали, не очень-то понимали.
Ну, это
может,
понятно,
они просто не смогли это обнаружить. Это тоже довольно частая вещь, которую антропологи потом вслед за миссионерами приезжают и пишут книги о том, что а вот миссионеры вот тут вот сильно много ошибок совершили из-за непонимания.
Но это правда. Миссионерство — это всегда путь по, ну, путь по неизведанному, да. И понятно, что миссионерство часто строится на очень долгом изучении того, с чем ты сталкиваешься. Принципиально иной культуры, иных взаимоотношений и так далее, и тому подобное. Есть классический пример, если ты хочешь. Наверняка же слышал про детское питание, да, вот этот пример, да? Ну, то есть, когда миссионеры приехали в племя, и вот они там долго работали, уже там, соответственно, и вождь покаялся, принял крещение, соответственно, раз вождь, так и все племя уже пошло. А, и вот они там уехали, приехали назад, привезли, соответственно, привезли так называемую гуманитарную помощь, да, продукты, вещи и так далее. И смотрят, с ним никто не разговаривает, сторонятся, и говорят, что ж такое, столько, много лет работы, и все вот на смарку, что ли? Они, значит, все-таки вызвали этого вождя и спрашивают, в чем дело. Он говорит, а племя было каннибалистским, да? Там, где ели друг друга, что называется. Там, ну, понятно, что каннибалы, у них это связано еще и с религиозными аспектами, да? А, и он говорит, ну, вы же сказали, что вот каннибализм — это плохо. Он говорит, ну, да, конечно. Он говорит, ну а что же вы делаете-то? Что вы нам привезли? И они увидели, что... Он говорит, ну вы нам... А в каком смысле? Он говорит, вы привозите, мы видим, что, ну, то, что изображено на упаковках, внутри это содержание. То есть вот на тушенке говяжьей, там, значит, корова, на свиной свинина. И вы нам привезли детское питание, где изображен ребенок. Да? Другая система. Вот другая символическая система, да, опознавательная.
Да, и вот тут разговор вот о грехе, о стыде, вине. Вот тут я понимаю, насколько сложно перевести понятия на привычные нашей культуры все-таки в понятие культуры, живущей, ну, просто по другим принципам.
Угу. А, в свое время, знаешь, вот да, давай перейдем к таким нам грешным... То, с чем мы сталкиваемся, находясь не в первобытной культуре, а в культуре современного мегаполиса, да, или в культуре, вот, современной культуре. Да. В свое время я не знаю, как ты сталкивался, но я достаточно часто сталкивался, слышал от людей, когда разговаривал с ними. Тут мы разговаривали о вере, и я общался и говорил о том, что мы все нуждаемся в прощении. Я слышал аргумент. Я хороший человек, я люблю ближних, я никого не убивал, значит, не крал, делаю добро другим людям. Зачем мне просить прощения у Бога? Вот действительно, зачем тогда просить прощения у Бога? Что бы ты ответил на это?
Ну, я бы тут скорее опять бы призвал посмотреть на Иисуса. Иисус же не только хорошим человеком, который совершал хорошие вещи, но и тем, кто пришел к людям, кто пожертвовал собой ради людей. Вот человек, который совершает хорошие вещи, я не отрицаю, что многие люди совершают хорошие вещи, готов ли он на такую жертву, готов ли он проявить такую любовь, достаточно ли у него такой любви? И мне кажется, что у человека, ну, многих людей есть это ощущение, что да, что у них и есть ну, способность совершать хорошие поступки, не совершать плохих, но вот идти дальше и совершать вот такое добро, такое вот...
Зачем такое самопожертвование? Вот зачем такое самопожертвование? Вот зачем было жертвовать за всех? Можно же было как-то иначе. Договориться с людьми просто можно было.
Вот это свидетельство, вот это абсолютной любви, абсолютной жертвы, абсолютного прощения. Я не уверен, конечно, что это на каждого подействует. Тем более мы знаем, что есть люди, которые, и не будучи верующими, тоже жертвуют собой, тоже вот занимаются делами, которым многие верующие могли бы позавидовать. Мы знаем там великих гуманистов, которые действительно тут проявляли себя, и это тоже сильный пример. Мы знаем о людях из других культур, других верований, которые тоже вели себя как настоящие христиане. Ну и, собственно, наоборот, когда и люди, называющие себя христианами, вели себя неподобающим образом. Но все-таки мы же не зря говорим, что Христос в центре того, о чем мы проповедуем, что мы всегда вот адресуемся к его примеру, к примеру Сына Божьего, который стал человеком, который из любви к людям совершил подвиг веры. И вот такой вот аргумент, не уверен, что он на всех людей может подействовать. Но я бы вот попробовал бы именно вот с этой точки зрения посмотреть.
Ну, знаешь, до этого за много сотен лет мудрый экклезиаст написал: нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Причем здесь очень интересно. Я когда размышлял над этими словами, понятно, что это все вписано в контекст того, что экклезиаст решил сделать. Да? А экклезиаст, он решил испытать, что есть хорошо, что есть плохо. Да? Угу. Вот все испытать. Он решил испытать, что есть грех, и как он действует на человека, да? Что есть добро, и святость, и праведность. Да? И понял, что в результате вот ты живешь праведно, да? И это ничего тебе не обеспечивает. То есть вот если искать выгоду в святости, то выгоды такой прямой нету. Да? Святой человек, он будет неугоден всегда, он будет, знаешь, вот раздражать людей, его дела то есть они могут убедить кого-то, но в большинстве своем они только об обратном убеждают. Это становится, знаешь, это, помнишь, у Платонов, это мне кажется, Андрей Платонов, русский писатель Андрей Платонов, очень хорошо это описал в рассказе «Юшка», да? Гениальный абсолютно рассказ, где, будучи таким человеком, исследующим человеческую природу, как писатель, он просто решил поместить святого человека, святого, без святого не проповедующего, проповедующего только жизнью, да, вот в такое грешное общество, вот деревня, да, не стоит всего без праведника, да. Вот он попадает в эту деревню, все над ним издеваются, даже мальчики издеваются, он даже однажды останавливается и говорит: ну зачем же вы это делаете, да, мальчикам? И вдруг вот этот Юшка умирает, да, и у Платонова гениальная фраза, Платонов этим умел это делать, да, он говорит, и люди поняли, что зла стало больше. Они... Зло вымещали на этом Юшке, на святом. Ну, понятно, что это образ такого юродивого, да, в большей степени. И вдруг они поняли, что это зло они друг на друга теперь обращать должны. Да? Вот это вот ощущение праведности. И понятно, что экклезиаст здесь пишет, что он говорит, нет ни одного человека, который делал бы добро, то есть, казалось бы, праведник – это делает праведные дела, да, то есть это человек, который делает правильные, добрые дела, да, и не грешил бы.
Ну, вот эта двойственность, да, она есть, то, что человек, когда делает хорошие поступки, называют там зависть, неодобрение, непринятие. Угу. Ну, опять же, тот же апостол Павел, который постоянно сталкивался с отрицательной и очень отрицательной реакцией. И опять же, если бы апостол Павел этого не делал бы, то не было бы такой реакции. То есть получается, когда совершаешь хороший поступок, тоже провоцируешь какое-то зло, которое приходит в мир. Это тоже всегда вопрос. Лучше бы, может, вообще ничего не делать. Прям вот сесть.
Ничего просто, не делать, ничего не еще делать. Хуже получается. Понимаешь? Вот ничего не делать, ты бездействуешь, и тем самым вот, ты либо потворствуешь злу, либо не делаешь добра и не исправляешь что-то. Тоже бездействие тоже такое, знаешь, двоякое. У нас есть комментарий, Дмитрий Макен написал: «Я не понимаю, как человеку функционировать с чувством вины, ведь когда нету мира на душе, сложно адекватно поступать. Одновременно с этим, если человек не признает свои ошибки, он как будто врет себе, и получается, что выглядит так, как будто религия подталкивает жить человека в тревожности». Что бы ты сказал? Ну да, может, я начну, а ты подтянешься. На самом деле, Дмитрий, если исключить религию из жизни общества сейчас, ну, предположим, религии нет, будет ли отсутствовать тревожность? Нет, конечно. Человек останется таким же тревожным человеком. В большей степени религия помогает нам найти путь к, скажем, к исцелению наших страхов, нашей тревожности. Другое дело, что когда мы говорим про, вот, насколько я понял ваш комментарий, да, как функционировать с чувством вины, да невозможно функционировать. Либо мы его будем подавлять, это чувство вины, либо что-то с ним делать. Да? Есть, собственно, два, как минимум два пути решения этой проблемы, чувство вины. Да? Это путь, скажем, психологический и путь религиозный. Да? То есть это искупление вины религиозной, да, прощение, искупление, и путь работы с чувством вины, значит, прорабатывание, вот, чувства, да, докапываться до источника и так далее, тому подобное. Один, кстати, сказать, не исключает другой.
Ну да, их, так
сказать, не взаимоисключаемы, да? Они не взаимоисключаемы. Они могут существовать одинаково, и человек может пойти и по тому, и по другому пути. И это будет, наверное, такой идеальный путь, да, когда он поймет, почему это в его жизнь так постоянно возвращается и приходит. И с другой стороны, он понимает, он поймет свою кардинальную проблему, своей греховности, да, и решит это, будет решать эту проблему со своим Творцом, с Богом. Да? Вот это так. Олег, ты, может, что-то добавишь?
Я бы сказал, что вопрос о отношении религии и тревожности, он такой непростой, потому что мы не понимаем, что тут, как курица и яйцо, либо закон Божий порождает у нас тревожность, потому что мы его не соблюдаем. Либо потому, что мы не соблюдаем некоторые понятия, некоторые вот принципы, и мы эти принципы определяем, то есть мы их из своей практики жизненной выводим, эти принципы, и говорим, что вот эти принципы нарушаются. То есть что тревожность, вина ведет к закону, или закон показывает нам вину? Тут вот такой вопрос. И, кстати, апостол Павел тоже очень долго так вот рассуждает именно об этом. А для чего дан закон? Закон, да, там, детоводитель, закон нам дан для того, чтобы показать наш грех. Но получается, что закон, он отражение нашего вот этого несовершенного состояния. И религиозность, она в чем-то и вопрос ставит, и дает ответ.
Угу. Ну да, здесь очень важно понять, да, по какому пути идти, да. Ну, есть, например, если вы хотите разобраться с этой прям темой, есть совершенно замечательная книга, на мой взгляд, это Оскар Пфистер, да, «Христианство и страх. Жизнь без бремени вины и ужаса перед неизвестностью». Чем интересно, что Оскар Пфистер был одновременно и пастором церкви, служителем церкви, и при этом учеником Зигмунда Фрейда, да. И поэтому он, в общем-то, воспринял психоанализ и пытался, по крайней мере, попытался разобраться в источнике, да, и как бы что делать, да, и с религиозной точки зрения, и, скажем, с точки зрения психологии человека. Поэтому вот это достаточно интересно. Это правда интересная тема, да, тревожность и чувство вины, и работы с чувством вины, что делать с чувством вины. Все-таки, что такое прощение и нуждаемся ли мы в нем, как ты думаешь?
Итак, ну, смотри, прощение – это проявление любви. Если нас любят, то любят таким, какие мы есть, нас прощают и от нас ждут, что мы изменимся под влиянием этой любви и этого прощения. И нам нужна любовь. Всем нужна любовь.
Ну, что здесь первично? Что здесь первично? Любовь или значит, прощение?
А мне кажется, это вещи неразделимые. Ну, вот мы просто в отношениях это видим, что...
Ну, то есть, смотри, любовь... ты сказал, что вот нас любят и ждут, что мы изменимся, да? Когда мы говорим про прощение Бога, да, человека, мы говорим о том, что Бог это дает первично, да, то есть это его милость. Он, собственно говоря, прощает, да, и дальше у нас рождается вот это желание исправиться, да, и Бог рождает это желание, да.
Ответить на любовь.
Да, ответить, ну, наш ответ на любовь действительно Божий, да. Почему для Бога так важно наше покаяние?
Вот это такой вопрос. Почему в его воле, почему в его сущности, да, если это любовь, которая ждет ответной любви, почему нужно, чтобы был кто-то другой со свободной волей, кто способен ответить или не ответить, то что же мы знаем, что люди и не отвечают на Божью любовь.
Почему это вообще становится условием восстановления взаимоотношений между Богом и человеком?
Да, почему Бог вообще хочет вот этого восстановления отношений? Почему, казалось бы, да, что ему нужно? Бог самодостаточен, Богу достаточно самого себя. Почему вот эта любовь, она требует какого-то развития и распространения, и вот этого вот движения, динамики, что Бог не замыкается сам в себе, а порождает что-то новое? Вот опять же, творческая способность Бога, там, где есть творчество, там, где есть изменения, там, где есть свободная воля, там, где есть любовь к своему творению, там есть вот это вот желание ответной любви.
Ну, нужно еще помнить о том, что есть и, скажем, в Средневековье особенно богословы, особенно схоласты очень любили разрабатывать вот этот юридический аспект, да, прощения, о том, что вот человек, да, Бог наделил свободу выбора, да, человек выбрал, да, грех, выбрал неповиновение, но Бог, скажем, заключает во взаимоотношении с человеком такой юридический аспект. Можно восстановить взаимоотношения через прощение, через покаяние, да. Человек должен также обратно захотеть восстановить взаимоотношения, да, но при этом вот там такой...
Войти в договор с Богом.
Да, войти в договор с Богом, да, это так называемый юридический аспект вот этого прощения. И здесь понятно, что я уже, мне кажется, много раз говорил про этот классический пример про судью, да, который вот увидел своего сына, и как судья он должен его осудить, а как отец он спускается и платит, да, штраф за своего сына, то есть платит цену, да. И здесь очень важно, что... Да,
вот, здесь... Ты знаешь, для средневекового мышления может даже больше другой аспект. Аспект вассала и сюзерена. То есть рыцарь приносит вассальную клятву из любви к своему господину.
Ну, конечно, да.
А там прям вот из любви. Там, причем такие термины-то в средневековье использовались даже скорее такого низкоэротического оттенка. И господин, сюзерен, из любви к своему вассалу предоставляет ему там землю, предоставляет какую-то там помощь, предоставляет его права перед другими вассалами, решает споры, как судья тоже выступает. То есть у них отношения, которые строятся на договоре и на любви.
Это Но очень важно. Здесь очень важно еще понять, что... собственно, не средневековое восприятие Бога на это повлияло, а библейская и евангельская культура повлияла на эти отношения, да, поэтому любовь и исходит из этого. Я тоже прочитаю комментарий, Дмитрий Макен писал: «Я думаю, что нужно научиться прощать, потому что обычно, когда люди говорят, что прощают, можно выявить, что на деле это желание простить, а не прощение, потому что меняется отношение. Скорее всего-то, как мы прощаем людей... таковым для нас становится Божье прощение. Мы воспринимаем Божье прощение, но чувствуем, что отношения уже изменились». Это хорошее размышление. Это хорошее размышление, потому что прощение, конечно же, это процесс. Да? Конечно же, это процесс. И конечно же, это реальность, событие. То есть прощение и событие, и процесс. Да? То есть, с одной стороны, это событие, когда мы принимаем решение о прощении, и, с другой стороны, процесс, когда, совершившись, событие продолжает совершаться. Да? Когда мы проходим через прощение другого человека, этой ситуации, принятие этого человека. И, конечно же, это все, безусловно, очень важно. То есть прощение, как мы говорим, Бог, например, вот самое интересное, что у Бога как раз события с процессом в одной точке находятся, да? Вот. Он прощает это событие, и он, собственно, полностью грехов твоих не вспомину более, да? То есть вот у него это в одной точке. А мы должны пройти определенный процесс, да? Иногда мы сложнее прощаем себя, да? И вот здесь это очень важно, мне кажется, сказать о такой вещи. Писатели об этом размышляли, о процессе прощения, да? Например, если ты помнишь, там, Мэрилин Робинсон, американская писательница, да, она целый роман этому посвятила, «Галаад», да? Что такое любовь, как процесс, да? Вот точка осознания, и, в общем-то, нужно пройти путь, чтобы окончательно принять. И вот действительно, чтобы вернуться, если не в ту точку, то в точку исцеления взаимоотношений. Вот я о чем. Прощение исцеляет взаимоотношения. Поэтому прощение Бога нас, оно исцеляет нас. И это то, что мы называем, например, духовным возрождением, да? Я имею в виду христиане евангельской традиции, да? Вот что такое духовное возрождение?
Вот этот процесс, да, который после примирения с Богом, после уже осознания своей неправоты, который проявляется в отношениях, кстати, мы забываем, что прощение, полученное от Бога, потом проявляется в прощении других людей. Угу. В том, что мы демонстрируем это прощение в своей жизни.
И это заложено причем Богом, да? Потому что да. Христос говорит, как вот, да, так и вы прощаете. Как Бог простил вас, так и вы прощаете, да? Как Бог простил нас, да, так и мы должны прощать других. И это заложено в молитву, которую учит Христос своих учеников, Отче наш, да? И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. То есть он говорит о том, что если вы ищете прощения, то вы должны сами тренироваться. Или как о Христе сказано, да, Христос навык послушанию, да, он выработал навык послушания. Да?
Да. И вот возрождение, здесь вот этот вот переход к тому состоянию души, каким оно должно бы, было быть, если бы душа не была повреждена грехом, это тоже это долгий процесс, сложный процесс, тоже зачастую неоднозначный, потому что, может быть, глядя на пройденный путь, тоже увидишь какие-то ошибки в этом, и то, что совершенство так же далеко, чуть ли не так же, как это было в самом начале, и увидишь, ну, тоже много чего еще не хватает в отношениях и с Богом, и с людьми, но... Это та дорога, на которую нас призывает, это тот путь, который мы идем вместе со Христом.
Вот здесь очень, очень важно, что нужно понять, что духовное возрождение – это не точка совершенствования, это не точка, когда, значит, Микеланджело уже последний штрих в скульптуре делает, вот теперь вот дивитесь на величие Давида, да? Это, наоборот, точка начала. То есть это тогда, когда Бог начинает работать с нашим, по сути, с нашим характером, с нашим духовным миром, да, когда, и это происходит, синергия Бога и человека, когда мы участвуем в этом процессе, да, когда мы осознаем, идем, исправляемся, просим прощения, осознаем свои ошибки и так далее и тому подобное. Понятно, что это действие Духа Святого в жизни человека, и это все равно действие человека по отношению к другим людям, по отношению к церкви, по отношению ко многому, что с ним происходит, да.
Мы постоянно нуждаемся в прощении, все равно продолжаем в нем нуждаться.
И это вот это осознание прощения, да, осознание важности того, что вот мы нуждаемся в прощении. Во-первых, первое, что вот это, я хочу решить кардинально свою проблему, поэтому я прихожу к Богу и хочу, чтобы он простил меня, да, несмотря на то, что Бог во Христе простил нас, да, но если тут есть и условия, да, в общем-то, хотя он безусловно прощает, да, он нас простил, в общем-то, еще до того, как мы пришли, мы склонили свои колени, мы открыли свое сердце для него, вот, но при этом вот это вот скажем, вот эта синергия Бога и человека, да, кающийся грешник и Христос, который прощает, простил его до того, как он пришел, ну, вот к нему с раскаянием, с покаянием, да. В 6 главе послания к римлянам апостол Павел пишет, мне кажется, очень важные слова о духовном возрождении, о важности духовного возрождения. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Вот здесь, мне кажется, очень важный принцип Павел показывает в нашем духовном возрождении. Да? Сначала он показывает, что не было такой, мы говорим, вот мы там свободны. Ну, когда мы живем, и чем старше мы становимся, мы тем больше понимаем, что мы рабы греха, рабы своих привычек, своего эгоцентризма, своего самолюбия, себелюбия, в нас много своих ненависти, страхов. Своих страхов, много предрассудков, ненависти, всего этого. Мы с этим сами справиться не можем. И Павел как раз через институт, да, вот как бы понятный для античного мира, да, господин раб показывает, что вот чей ты раб, вот, соответственно, того, повеление того ты исполняешь. Если ты раб греха, то ты обречен мучиться. Если ты раб Божий, то ты обречен. Это же очень важно, потому что мы сейчас этого не понимаем немножко, да, потому что в античном мире существовали добрые господа. То есть они заботились о рабах. И рабы были социально защищеннее иногда свободных людей. И Павел как бы делает на этот... Как бы он не объясняет это, потому что это было понятно. Это нам сейчас надо расшифровывать. Здесь вот, мне кажется, Павел очень, очень хорошо показал, что говорит, вы просто доброму господину доверяетесь, который будет заботиться о вас, который решит ваши проблемы, который защитит вас и поможет. Это не означает, что раб теперь вот сейчас, он будет валяться на перинке, ничего не делать, да? Он должен свою часть совершать. Вот и все. Вот, мне кажется, это какой-то такой очень важный момент, который вот в нашем размышлении о прощении. Сегодня мы все такие свободные, независимые индивидуумы. Даже если читаешь психологические сайты, обычно говорит, как индивидуум, знаешь, такое все время забавляет это, да, термины научные. Можно сказать, ты, мы, там, знаешь, так персонифицировать.
Еще Павел очень важно, он перспективу вечности, он очень часто об этом подчеркивает, что мы должны думать не просто с нашей вот личной замкнутой вот этой вот пещеры, а из перспективы вечности, небесного царства. И тогда мы по-другому смотрим на себя, на свои отношения с Богом, на отношения с людьми. И действительно уже по-другому чувствуем эту нужду в прощении.
Да, и здесь, конечно же, очень важно, что если мы хотим жить соответственно данному нам прощению, то мы будем искать способы, как это сделать. И понятно, что у нас есть Священное Писание, есть Библия, в которой есть послание Бога человеку, как это делать, что такое возрожденный христианин, что такое возрождение, как это влияет на его жизнь, как мы должны работать над своими недостатками, как мы должны снисходить друг другу, любовью служа друг другу, что такое любовь, 1 Коринфянам 13 глава, да, что такое сопротивление вот духом злобы поднебесной, это в Ефесянам мы можем прочитать и так далее. Поэтому, друзья, мне кажется, это очень важно, что возрождение, прощение — это точка начала, к которой мы идем вместе с Богом. это очень важно сегодня для нас. И очень важно, что мы сегодня поговорили об этой важной теме прощения, духовного возрождения, новой жизни, обретения свободы. Большое спасибо, Олег, что сегодня ты пришел, мы поговорили про эту тему. Большое спасибо всем, кто писал комментарии. Каждый четверг в 15:00 в передаче «Погружение» мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни. До свидания. Да благословит вас Господь.
До свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.